Параграф 11. Начало процедуры секуляризации. Неизбежность разрешения церковно-земельного вопроса в форме секуляризации само собой явствует уже из того, что положено начало к решению этого вопроса уже при Елизавете в 1757 году ее именным указом. Вопрос назрел и перезрел. Никакое новое государство не в силах было уже переваривать в своей полицейской и экономической системе то церковное землевладение, которое стало уже уродливым пережитком, оставшимся от древних удельных времен в организме нового централизованного государства. Духовенство, помимо бессознательной привычки к этой устарелой удельно-помещичьей системе, ревновало о ней еще дополнительно в силу ошибочных богословско-канонических оснований. Основания эти были почерпнуты уже в готовом виде, еще из практики и каноники византийской. И там уже эти основания церковного землевладельчества были в борьбе с секуляризаторскими тенденциями самих православных василевсов, особенно вспыхнувшими в эпоху иконоборчества, преувеличенные с церковной стороны. Появились даже апокрифические документы, вошедшие, однако, в состав законодательных сборников и придавшие вопросу чисто материальному, несвойственный ему суеверно-абсолютный характер. У нас на Руси это вопрос, на котором столкнулся Иван Грозный с митрополитом Филиппом II, царь Алексей с Никоном, Петр Великий со всем русским епископатом. И вот даже церковолюбивая Елизавета с неизбежностью стала инициатором окончательного его разрешения на русской почве. Болезненная трудность разрешения вопроса коренилась в мистике религиозного убеждения, которым жила русская церковь и русская иерархия. Идея священных неприкосновенных материальных имуществ была свойственна всему европейско-христианскому средневековому сознанию. «Ius divinum» – божественное право – было для религиозного государства и для религиозной верховной власти абсолютно обязательным. И вообще в духе любой религии тенденция теократическая – покорение всех областей жизни воле Божией, сакрализация жизни. И византийская каноническая традиция передала нам как священную догму неприкосновенность всех вещей, раз посвященных Богу. Опыт секуляризационных предприятий византийских василевсов-иконоборцев заострил в традиционно восточном переживании идею сакральности церковных и, в частности, недвижимых и земельных имуществ. Посягательство на них ассоциировалось с нечестием ереси. И отсюда этот парадокс, что пламенными защитниками имущественных прав церкви против иконоборческих секуляризаций явились монахи и монастыри. Классически запечатлелась в истории этой борьбы фигура святого Федора Студита. На Руси едва только начинал осознаваться этот вопрос, как на подмогу и укоренение византийской сакральной имущественной традиции пришло в XIII веке татарское теократическое право. Все церковные имения и льготы их от государственного тягла тотально были узаконены великими ханами. И подкрепленный этими ханскими ярлыками, удельно-поместный быт русских монастырей и епископий развился с такой свободой и силой, что не мог не вызвать потребности его ограничений очень рано, с самого начала сформирования объединительных централизующих задач московского единодержавия, XIV век. Но как в византийской церкви аскетическое меньшинство отрицало активную экономику монастырей в духе исихазма, и звала монахов обратно из городов в Исихию Фиваиды. Так этот спор через Балкан и Афон передался и на Русь, и здесь породил яркое и широкое богословское разделение между стяжателями и нестяжателями. Хотя монастыри и архиерейские кафедры несли по своим землям добросовестное тягло для содержания войска и чинов государства, тем не менее служилый и мелкопоместный класс разрастался быстро и со своей точки зрения завидовал крупному церковному помещичеству. Еретики, стрегольники и жидовствующие подогревали в широких народных низах эти упреки церковному богатству. И смелые республиканцы-новгородцы громче всех подымали голос о сокращении и разделе церковных земель. Характерно в XV веке послание московского митрополита Филиппа I, писавшего в 1467 году новгородцам: «Свети и вселенстии соборе узаконише, и православнии царии подтвердише, и все благочестия одержателии. Преснопамятнее велицы и князи, еженепременное быти, никак же препорученно», то есть врученное данное имущество. «Еженепременное быти, никак же препорученно», то есть врученные данные имущества, «святей Божией Церкви, да даемая в поминовение душ православных, ни от кого же не обидимо, не порушено будут вовеки неподвижно». Новгородские дерзновения против Москвы, постепенно нарастая, вызвали завоевание Новгорода. И в этот острый момент и ad hoc по этому поводу все кабинетные богословские рассуждения о неотчуждаемости церковных имуществ потеряли свой вес. Право завоевания и усмирения без возражений было московской властью осуществлено. И по благословению самого митрополита Симона в 1500 году земли, принадлежавшие новгородской кафедре и ее владыкам, были розданы завоевателям, детям боярским. Но вне этого экстренного военного права в те же годы уверенно выдвигалась русской иерархии и даже тем же митрополитом Симоном, председательствовавшим на соборе 1505 года, традиционная, в кормчую внесенная и казавшаяся догматически непогрешимой теория неотчуждаемости. На Московском соборе 1505 года по тем же мотивам парирования упреков еретиков жидовствующих и по убеждению партии нестяжателей, господствующее большинство стяжателей смело восстало против секуляризаторских вожделений правительствующего помещичьего класса. Постановление собора 1505 года было решительное, безоговорочное. «Отцы собора отдавать и их не смеют, и не благоволят, понеже вся таковая стяжание, Божия суть, возложена, греческая анафема, то есть закляты под анафемой, и наречена, то есть предназначены, и дана Богу, и не продаема никем же никогда же в век века, и нерушимо быти, и соблюдати, яко освящено Господеве». Ввиду бесспорных нужд государства, и даже при Иване Грозном, каноническая аргументация, как якобы непреодолимая, спасала церковные земли от раздела. Но государство, по меньшей мере, останавливало их рост, запрещая новые покупки. Вот постановление собора 1580 года, не церковного, земского, но изданное от имени царя, бояр и духовенства. Ссылка на серию постоянных войн государства на юге, западе и севере, и в то же время на непроизводительное держание массы земель в церковных руках. «Села и пожни, и иные земельные угодья, еще по священным епископьям и святым монастырям в пустошьях изнуряются ради пьянственного и непотребного жития многообразни, а воинственному чину от сего оскуденья происходит велие». А в заключение робкое постановление: «Запрет только вновь покупать, но не запрет частным лицам жертвовать на помин души». А это-то и было постоянным источником роста церковных земель. Устарелость права церковного землевладения в России явствовала не только из своей чисто материальной убыточности для государственных доходов. Она нарушала единство административной системы государства и единство гражданского суда. Население церковных земель жило под управлением своих административных чиновников и своих органов гражданского суда, правда, построенных аналогично с государственными чинами и постами. После ликвидации уделов, особенности устройства которых были все же только местными, Владельческие привилегии церкви были пространственно повсюдными, шли до границ государства. Но в то время как государство уже побороло вотчинное удельное сознание и привило населению сознание государства нового, полицейского, административно-единого, церковное землевладение мешало этому нормальному этапу государственности. Разорение смутного времени уравняли в оскудении все земледельческие категории. Удельно-вотчинные привычки монастырско-церковных владельцев должны были уступать острым финансовым нуждам государства, его трудовым и тяглым повинностям. Но обширный церковный удел, занимавший около 1/3 всей государственной территории, на законных хозяйских основаниях конкурировал с хозяйством государственным. Он привлекал на свои земли трудовое, аграрное, ремесленное и торговое население, предоставляя своим насельникам льготы и привилегии. Мелкопоместные служилые люди жаловались, что монастыри сманивают и крестьян, и оттого поместья пустеют, и служить им государевой службы не с чего. Еще более уродливый пережиток удельного времени хранили в себе населенные монастырско-церковные территории в области суда гражданского, правда, не уголовного. Даже судебник Ивана Грозного 1560 года не поглотил особого церковно-поместного, как бы удельного, суда по делам тяжебным гражданским. Период татарщины благоприятствовал продлению этой практики. И князья, и бояре воочию видели, что судебные привилегии, охотно даваемые татарами церковным установлением, смягчают режим татарской неволи, и патриотически мирились с ними. Так сложился широко развитый обычай, чтобы каждый монастырь, каждое епископское владение исхлопатывало у княжеской власти как бы некие конституционные свободы в виде жалованных и несудимых грамот, чтобы судиться по гражданским делам не в общем княжеском и великокняжеском царском суде, а патриархально, у своих господ, владык, архимандритов и игуменов. Благодаря вариантам этих привилегий, по одним договорным грамотам шире, по другим уже, выросло фантастическое разнообразие в области гражданского суда. Одни церкви и монастыри судились не у своего епархиального владыки, но у патриарха, в приказе Большого дворца, своего рода Ставропигия, или по всем делам, или только по некоторым. Одни церкви и монастыри судились не в своей епархии, а у других владык. Иные предпочитали судиться у местных гражданских властей. У одного и того же монастыря одни вотчины имели больше привилегий, другие меньше. Одни судились в одном, другие соседние в другом месте. Особенную трудность это создавало для лиц, вовлеченных в суд с церковными вотчинами из-за неожиданных привилегий и неожиданных перекидываний дела в неожиданные места. Жалобы на эту судебную волокиту стали всеобщими. Объективно пришел срок ликвидации великого исторического уродства, одинаково для государства, как и для церкви. «Время своих слуг поставляет», — говорит ветхозаветный мудрец. И вот русские государственные головы первой половины XVII века, и из них может быть самый даровитый князь Адоевский, впитав не книжно, но нюхом и здравым смыслом новые правовые идеи, восстановляя потрясенное смутой государство, смело принялись и выполнили жизненно необходимое дело – уложение 1649 года царя Алексея Михайловича. Это сводка всего государственного, административного, гражданского и уголовного права. Творцы уложения осуществили целый идейный переворот. Они провели на деле юридический принцип монополии государства на власть его над всей своей территорией. Государство – владелец территорий. Источник земельного имущественного права – в пожалованиях государственной власти. Она раздает землю за заслуги и в своих интересах. И лишь через государство разные категории его слуг и его населения получают право пользования и распоряжения землями. Как собственник территории, государство и управляет ею, контролируя тем ее целесообразное с общей пользой пользование ее частными собственниками. Бесплодно и нерационально, к невыгоде государства, земли не должны пустовать и пропадать. Так называемый монастырский приказ – это церковное министерство по управлению всеми монастырскими земельными имуществами при патриархах. Из, так сказать, министерства патриаршего должен стать министерством царским. С этим наступил государственный контроль. Монастырский приказ начал ведать государственные сборы с церковных вотчин, описи церковного имущества и разные полицейские меры по делам церковных вотчин. Переживалось это изменение, по внешности только техническое, а по внутреннему существу государственно-экспроприаторское, как некоторое моральное засилье власти, как революция в понятиях и быте. По более острой аналогии, это можно сопоставить с самочувствием и переживанием в 1918 году Сытина, когда и его первоклассная типография на Пятницкой улице, и весь издательский аппарат, не говоря о деньгах, были взяты в свои руки большевиками, а ему, как человеку из народа, ласково предложено помогать им в качестве спеца управлять этим делом. Он согласился, но умер морально, а вскоре и физически. Другой основной идеей уложения была идея единого государственного суда для всех равного, чтобы московского государства, всяких чинов людям, от большого и меньшего, суд и расправа во всяких делах была всем равна. Что может быть бесспорнее и естественнее этого принципа единства суда государственного по делам гражданским, раз едино само государство? И вот этого не могли вместить архиерейские сердца и головы даже такого калибра, как патриарх Никон, несмотря на то, что метод проведения этой здравой реформы был мягкий, постепенный. Аппарат, выполнявший суд, то есть монастырский приказ, патриарший, не упразднялся, а только в готовом виде включался в систему суда государственного. Разумеется, при этом должны были произойти во имя задачи единства суда также и перестройки в смысле упразднения пестроты классовых привилегий. Виртуозная пестрота была в том, что монастырский приказ был аппаратом суда по гражданским делам только для мирян церковного ведомства, так сказать, для низшего класса. А класс высший – духовная аристократия – епископы, архимандриты, игумены и все белые клирики по гражданским делам судились в ведомстве великого князя и царя в приказе Большого дворца. И суд только боярский, а не царский, даже в своем монастырском приказе, считали для себя унижением. С передачей готового аппарата монастырского приказа в светские руки выступили наружу и те бытовые подробности, которыми прежде не тяготились епископы и монастыри. Свой монастырский приказ прежде назначал священников и причетников в монастырские вотчины, перемещал игуменов в келлерий. Теперь это показалось оскорбительным засилием. Епископы бросились к царю просить для отдельных монастырей своих епархий несудимые грамоты. Наследие пестроты через полосицы татарского времени было понятнее и милее их сердцу, чем нормальный порядок. Царь уступил. Но все-таки принципиальное наступление государственного единства на удельную анархию в данном случае одержало победу. Однако сонное сознание иерархии было ранено. Первый поднял открытое сопротивление – это возлюбленный царем Алексеем архимандрит Новоспасского придворного монастыря Никон. Царь ему одному, в виде исключения, при назначении его на новгородскую кафедру, дал генеральную несудимую грамоту на всю новгородскую епархию. Новгородчина стала уделом Никона, на которой не простиралась сила нового конституционного закона, уложения 1649 года, в пункте о новом царском монастырском приказе. Но это временное капризное завоевание царского любимца было показательно для всей боязливо молчащей иерархии. Все не понимали и не переваривали этого государственного монастырского приказа. Поэтому, когда Никон пал, и русские архиереи на соборе 1666 года для успокоения измученного конфликтом царя Алексея Михайловича осудили Никона, то благодарный им за этот акт царь позволил им излить боль их сердца, признать правильным взгляд осужденного патриарха на монастырский приказ и согласился передать его опять в ведение церкви, то есть чтобы люди церковные и по мирским, контрактным, экономическим, денежным делам судились опять у своих владык, а не у царских бояр. Монастырский приказ этим был даже упразднен, обречен на ликвидацию, которая длилась 11 лет, до 1677 года, когда судебно-расправные дела его, к удовлетворению своеобразной амбиции духовенства, целиком были переданы в царский приказ Большого дворца.